почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 24 октября 1795 года случился третий раздел Речи Посполитой. Территории поделили между собой Австрия, Пруссия и Россия. Австрия отошла южная часть с Краковом и Люблиным, Пруссия центральная с Варшавой. Российская империя получила литовские и польские земли к востоку от Буга и линии Немиров-Гродно общей площадью 120 тысяч квадратных километров и населением в 1 200 000 человек. Польский король Август Понятовский под конвоем был доставлен в Гродно. Там месяц спустя, 25 ноября 1795 года, он сложил свои полномочия, и Польша таким образом более чем навек потеряла суверенитет и государственность. Сегодня мы хотим поговорить о разделах Речи Посполитой, вообще, да, о таком явлении, как раздел Речи Посполитой. Три раза он случался. И вообще об отношениях поляков и Российской империи и до, и во время, и после. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Кирилл Кочегаров. Кирилл Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Кирилл Александрович, для начала простой абсолютно вопрос, вот даже для тех, кто по школьной программе что-то помнит, но не особо понимает, да, что за Речь Посполитая, о каких разделах идет речь. О причинах я хочу спросить. Ну вот как обыватель со стороны понимает? Раз поделили, значит, вот эти государства, которые занимались дележкой, ну, они просто-напросто сильнее захотели, договорились, и это все осуществили. Так это? Ну, это одна из причин?
Знаете, да, безусловно, это одна из причин, потому что, в общем-то, в 18 веке еще понятие, так сказать, право силы, да, право завоевания во внешней политике было вполне себе актуальным. Весь 18 век, как мы знаем, в Европе шли войны за передел тех или иных границ. Границы постоянно менялись. Можно вспомнить Северную войну и войну за австрийское наследство, и Семилетнюю войну. Да. Одни державы претендовали на большие какие-то роли, другие державы, значит, старались им в этом как-то не уступить. В 1756 году вообще происходит так называемая дипломатическая революция или неспровержение альянсов, да, когда союз заключают давнишние соперники в Европе. Это Франция, да, и империя, ну, не империя, государство Габсбургов, да, мы ее в просторечии называем Австрия, да, которые враждовали с собой, там, между собой около столетий, да, их вражда была, в общем, стержнем таких международных противоречий в Европе. Поэтому, да, вот в определенном смысле, с точки зрения внешних факторов, да, это была такая вот политика великих держав, которые за счет, как говорится, четвертого слабого, да, за счет Польши, за счет Речи Посполитой пытались решить свои политические, внешнеполитические, там, или, как сейчас модно говорить, геополитические интересы. Да, кто там кому-то в чем-то уступал, здесь они друг друга вознаграждали, и таким образом, в общем-то, удовлетворяли взаимные претензии друг к другу за счет территории чужого государства. Ну, а которое, это уже внутренний фактор, да, раздела Речи Посполитой, основной, который, в общем, ничего не могла им противопоставить. Да. Почему ведь делили не Пруссию, не Австрию, не Россию, а именно Польшу? Да? Ну, очевидно, что она, в общем-то, растеряла свой внешнеполитический потенциал тоже где-то в течение столетия. Да? Ее армия была слабой, политическая система нестабильной. В общем-то, там, это долго можно говорить об этом, да, это своеобразная система шляхетской демократии с выборным королем, сеймом, при отсутствии постоянных налогов, постоянной армии, естественно.
А как это вообще может быть, что король, но он же выборный? Как вот, они пришли-то к этому?
Ну, пришли аж за более чем почти за 200 лет до разделов, да, в 1572 году пресекается династия Ягеллонов, и шляхта выбирает на престол не кого-нибудь французского принца Генриха Валуа. В обмен на согласие свое занять польский престол он подписывает знаменитые Генриховы артикулы, которые, собственно, и провозглашают Речь Посполитую, такой вот республикой с выборным королем, который всячески ограничен со всех сторон, да, другим политическим органом, который называется Сейм. Да.
А Сейм тоже был воссоздан, или он был...
Нет, Сейм исторически существовал и развивался где-то там с 14 века. Сначала возникли сеймики, это региональные собрания шляхты, где шляхта съезжалась в каждой конкретной области, воеводство обсуждало свои дела. Затем постепенно возникает генеральный или вальный сейм при короле и великом князе. Большую роль тут сыграла уния между Польшей и Литвой, которая как раз в результате этой унии, да, польский престол заняли Ягеллоны, потому что традиционная польская династия, она пресеклась еще в XIV веке. Вот Ягеллоны, они с каждым своим новый Ягеллон, восходя на престол, да, при одобрении шляхты и крупных землевладельцев, магнатов, он даровал шляхте все новые и новые права, новые и новые свободы. И когда последний Ягеллон умирает, то, значит, новый король, который вообще приглашает со стороны, да, который, в общем-то, из Франции, то он соглашается со всем, что ему подписывают, да, вот эти так называемые пакты конвента, которые король подписывал при избрании. Фактически у него, ну, реальных рычагов власти очень и очень мало. Все решает это собрание шляхты, собрание дворянства, да, которое собирается периодически раз в 2-3 года и принимает основные решения. Будем мы утверждать мир с каким-то государством? Нет. Ватируем мы новые налоги? Нет. Сокращаем мы армию или увеличим, или лучше распустим ее, потому что армия содержится на наши налоги и, соответственно, на меньше своих имений платить. Вот это вот такая логика, так сказать, что дворяне всячески стремились от любых государственных повинностей освободить. Да, от таможенных пошлин на ввоз товаров роскоши за границу на сплав, на пошлин за сплав, допустим, их судов по Висле и так далее, и так далее. Она постепенно приводила к тому, что, в общем, у короля власти нет, казна хронически пуста, да, ну а даже эта система, она долгое время была более-менее жизнеспособна, но в 18 веке она вошла в кризис, да, когда сеймы просто не принимали вообще никаких решений, начиная там с 30-х годов 18 века по 60-й, потому что они постоянно срывались. Да? Один посол говорил, что любой мог сказать, что я не разрешаю продолжать дебаты, это называлось право либерум вето, да, свободного голоса, и покидал посольскую избу, да, место заседания, все, сейм расходился, не приняв никаких решений.
А там
решений.
Только единогласно можно было,
да,
принять?
Да, да, утвердился, так сказать, опять же, в процессе эволюции вот этого польского сейма утвердился принцип единогласия, что все решения сейма, которые назывались Конституцией, могли бы быть приняты только при одобрении всех послов и всех сенаторов, которые на сейме присутствуют. И, в общем, понятно, что несогласие одного формально срывало сейм и уничтожало все принятые им решения. Но пока система была более-менее стабильна, шляхта более-менее консолидирована, такого не происходило. Да, в 1652 году посол Сичинский, да, он выходит из посольской избы, просто не разрешая продлить дебаты позже установленного срока, и все, сейм сорван. Дальше срывали сеймы уже еще до избрания маршала посольской избы, это такой аналог спикера. То есть, ну и, в общем, эта тенденция постоянно нарастала, потому что крупные магнатские группировки вот этого крупного дворянства, они видели в этом инструмент определенной политической игры. То есть готовится принятие какой-то конституции, которая им невыгодна, они берут, срывают сейм. Да, или король что-то, так сказать, плетет какие-то интриги, как им казалось, да, они срывают сейм. Постепенно это стало таким хроническим явлением. Естественно, никакой простой шляхтич не мог сорвать сейм просто вот потому, что ему захотелось, да. Его бы тут же там догнали, за ноги втащили обратно и, так сказать, проучили бы, как сказать, да. Но если у него были сторонники из крупных магнатов, которые дали ему, могли дать лошадей, охрану, то это было вполне возможно, и это происходило.
Так а почему со временем, да, на протяжении многих лет возникали вот такие ситуации с злоупотреблением, да, правом либерум вето, и не вставал вопрос о реформировании системы?
Вот дело в том, что это всегдашний парадокс. Все понимают, что что-то не так, все пишут проекты, но ничего не делается. Вообще, если мы с вами посмотрим, да, допустим, историю крупных стран накануне потрясений, там, Франции или России накануне революции. Все понимают, что есть какие-то проблемы. Да, все понимают, что как-то надо решать. Но система, она вот так сидит, идет себе по инерции, да, пока либо какая-то встряска жесткая не случится, которая должна, так сказать, какие-то силы вызвать, которые должны сломать, да, некие существующие традиции, либо пока не развалится. Поэтому, на самом деле, проекты реформирования, значит, политического строя Речи Посполитой возникают еще там, наверное, за 60-50 лет до ее разделов. А голоса, и в том числе там политиков, шляхетских, публицистов, да, голоса о том, что либерум вето – это зло, что король там нуждается в усилении власти, вообще возникает еще в 17 веке. То есть, как бы все понимали, проекты реформ, да, которые подразумевали ограничения прав шляхты, ограничения либерум вето, дарование каких-то гражданских прав и права хотя бы политического представительства, допустим, горожанам, да, которого они были лишены, ограничений крепостного права, они возникают, они пишутся, да, но нужна была какая-то мощная сила, да, которая бы эти проекты притворила в жизнь. Поскольку силы такой не было, сами сторонники реформ, они не могли объединиться, даже если они могли находиться теоретически в разных политических лагерях, и оба понимают, что нужны преобразования, но лично, так сказать, у них каких-то контактов нет, они не могут договориться по каким-то тактическим моментам, есть ведь еще личные симпатии, антипатии, да, и в общем, но в конце концов к 60-м годам сформировалась устойчивая партия реформ, да, был вопрос только в том, что к этому моменту соседние державы приобрели в Польше такое влияние, что без них уже эти реформы, без их согласия осуществить было нельзя. И, собственно, вот начинаются такие вот лавирования дипломатические, да, кто поможет, кто даст санкцию на осуществление вот этих реформ в Речи Посполитой, да, вот группировка, называемая «Фамилия», да, князья Чарторыйские, из нее вышел как раз последний польский король Станислав Август Понятовский, она в какое-то время рассчитывала, что такие реформы поможет осуществить Россия. Значит, ну, а теперь, в общем, вопрос риторический. Есть политический строй в соседнем государстве, который делает это государство слабым. В интересах ли соседей способствовать, да, реформированию этого строя на такой, который сделал государство более сильным, более устойчивым на международной арене и так далее, и тому подобное? Конечно же, нет. Все стремятся этот политический строй законсервировать и пользоваться им для получения собственных выгод.
А насколько вообще велико влияние было иностранных государств именно на слабость политического строя? Насколько я понял, каким-то образом можно было влиять, прямо изнутри были представители, да? И...
Ну, значит, смотрите, да, естественно, начиная там с 16-17 века при дворе короля постоянно проживали представители иностранных дворов, да, послы, резиденты. В общем-то, эта система более-менее очерчена, формируется в 17 веке. Да. Естественно, чем могущественнее держава, тем влиятельнее ее посол в Варшаве. Это, прежде всего, Австрия, Франция. Ну и потихонечку их догоняла Пруссия. Да, уже в 18 веке в этот концерт этих резидентов присоединилась и Россия. То есть, какие тут были механизмы влияния? Да, но прежде всего это раздача пенсий, взяток, так сказать, каких-то преференций. То есть просто послы, да, они материально содержали различные группировки, шляхты, магнатов, да, которым выплачивали пенсии, да, обещали какие-то преференции от своих монархов. И таким образом их руками они, так сказать, не допускали до принятия невыгодных им решений. Ну, например... Так в 90-х годах 17 века Пруссия не допустила принятия 7 конституций, направленных против брака, значит, сына прусского курфюрста и наследницы огромных владений Радзивиллов в Великом княжестве Литовском. Это, да, как часть составной Речи Посполитой. То есть вот вам простой пример. Естественно, когда умирал король, возникало бескоролевие. И здесь... Внешние силы, да, боролись за то, кто займет польский престол. Да, Франция хотела пропихнуть французского принца, Австрия какого-то из германских владетельных правителей. Да, именно так в 1697 году польская корона после смерти Яна Собеского переходит к представителю саксонской династии Витинов, да, который ее занимает в течение двух поколений, так называемый Август II и Август III, то есть с 1697 по 1763 год, так называемый саксонский период в истории Речи Посполитой. Так что вот вам, естественно, когда саксонский курфюрст был на престоле, это открывало Австрии, да, какие-то ворота для усиления своего влияния на внутреннюю политику, да, Речи Посполитой прежде всего. То есть вот такие механизмы.
А каким образом вообще Речь Посполитая образовалась? Я имею в виду поляки, да, и литовцы.
Ну, это вообще древняя история. Наверное, действительно, об этом надо сказать несколько слов. Речь Посполитая, ну, это польский перевод, дословный перевод латинского «республика». То есть, да, вот такая себе шляхетская республика, которая несколько столетий на международной арене существовала. Возникла она в результате сложных процессов трансформации, политических трансформаций на территории Восточной и Центральной Европы, ну, где-то в период с 14 по 16 век. То есть изначально существовал, да, с периода, вот мы знаем со школьных учебников, у нас была Древняя Русь, да, а на Западе было Польское королевство, древнерусские князья даже иногда с ним заключали, иногда воевали, иногда заключали династические браки. Значит, весь конгломерат древнерусских государств распадается после монгольского нашествия. Ну, а Польское королевство себе, так сказать, потихоньку развивается. И, значит, в XIV веке, благодаря правлению короля Казимира, более-менее централизуется и укрепляется. Да, ну и Казимир начал потихонечку экспансию, натиск на земли бывших вот этих древнерусских княжеств. Да, в 1340 году он вторгся с войском. Самый западный из них – это Галицкое княжество. Параллельно возникает, развивается, опять же, в постмонгольский период Великое княжество Литовское, которое постепенно завоевывает и подчиняет себе все, опять же, территории бывшего древнерусского государства, ну, условно говоря, современной Украины и Беларуси. Вот эти два государства, Польское королевство и Великое княжество Литовское, они тесно взаимодействуют между собой, где-то воюют, как они воевали с Заволыни несколько десятилетий в XIV веке. Но постепенно под влиянием новой угрозы, появившейся в Прибалтике, это у крестоносцы, это Тевтонский орден, происходит сближение этих государств, да, и, собственно, в 1385 году заключается Кревская уния, по которой великий литовский князь Егайло принимал католичество и женился на польской королеве Едвиге, собственно. С этого момента начинается постепенное сближение, да, заключаются, иногда это там происходит какое-то, так сказать, отторжение их друг от друга, но общая стратегическая линия идет на сближение двух этих государств, причем сближаются они путем, так сказать, объединения и как бы вот такой консолидации правящего слоя. Это польского и литовского дворянства, которое объединяет общее стремление к получению от правящей династии все новых и новых привилегий. Да, ну и закономерный результат – это 569 год, Люблинская уния, когда происходит уже полноценное объединение польского королевства и Великого княжества Литовского, значит, в одно государство, в Речь Посполитую. До этого у них была личная уния, то есть представитель династии Ягеллонов, он фактически был великим князем литовским и польским королем. Да, теперь автоматически представитель династии Ягеллонов становится и великим князем литовским, и польским королем, но, правда, уже через три года после заключения этой унии последний Ягеллон умирает, но, тем не менее, это государство создается. Да, и в процессе вот этих переговоров о этой Люблинской унии Речь Посполитая, польское королевство еще и отторгает от Великого княжества Литовского земли, говоря, условной Украины. То есть это Киевское воеводство, Волынское, Подольское и так далее. То есть Великое княжество Литовское – это Литва, опять же, грубо. Современная Литва плюс современная Белоруссия. Польское королевство получает огромный кусок земель на востоке. И это, условно говоря, ну, без Новороссии, да, современная Украина. Центральная, западная, Волынь, Галичина. И вот возникает этот конгломерат двух государств. Они как бы сохраняются, но в тесной унии между собой сосуществуют. Вот возникает вот это вот политическое образование, Речь Посполитая, которая и до разделов и просуществовала.
Но это что-то наподобие конфедерации по устройству, ну, или просто федерации?
Вы знаете, скорее, если современными терминами определять, ближе к федерации. Потому что общий король, общий сейм, общий сенат, то есть самые три главных органа, которые, которых вся полнота власти, да, король, сейм, сенат, король, сейм, состоящий из сената, из посольской избы, значит, но были два отдельных войска, польское и литовское, были отдельные законодательства, ну и долгое время литовская шляхта очень нервно относилась к попыткам польских дворян получить, так сказать, осесть, да, получить право индигената, да, на, собственно, литовских землях. Естественно, литовское княжество было в этом объединении младшим партнером, и, в общем, со временем, да, интересы магнатов, они как-то подчиняют здесь уже такого, там, в 18 веке говорить о каком-то литовском таком партикуляризме, сепаратизме, да даже в 17-м мы уже не можем, потому что интересы этой шляхетской магнатской верхушки, они, в общем, становятся более-менее в обеспечении своих собственных интересов или внешнеполитических, более-менее едиными. Да, хотя были, конечно, там, так сказать, какие-то различия, да, могли, литовское дворянство вспоминало как-то о своей отдельности, об отдельности Великого княжества и так далее, и так далее. Но в целом в 18 веке это уже такой вот единый правящий слой, говоривший на польском языке, да, проникнутый польской культурой, католичеством как основной религии, то есть более-менее такой монолитный слой, предшественник вот, ну, тех, ну, как бы социальных слоев, которые потом давали формирование уже современным нациям в 19 веке.
Если было три раздела Речи Посполитой, это значит, что в первые два поделили не все.
Не все, да.
Да, что поделили в первом разделе и по какой причине вообще решили начать дележку?
Ну, значит, ну, здесь опять же, да, целое сплетение факторов. Первый раздел, сразу скажу, 1772 год. Если мы, опять же, помним хотя бы самые основные даты по истории России, для России это русско-турецкая война 1768-1774. Да, такая, ну, не первая русско-турецкая война, но первая такая, которая закончилась действительно большим успехом, присоединением значительных территорий при Черноморье. Да, ну и стало прологом к присоединению Крыма в 1783 году. Значит, помимо России, да, в общем, успехи России, они, ну, неоднозначно воспринимались даже в среде ее союзников, да, Австрия была официально союзником России в этой войне. Значит, тем более была недовольна Пруссия, которая, у которой был в отношении Польши свой тоже давний-давний исторический интерес. Ведь Пруссия возникла, и, как, с одной стороны, мы знаем курфюршество Бранденбург, с другой стороны, это государство, которое владело остатками Тевтонского ордена, разбитого в свое время Польшей, да, в 1466 году по Тарунскому миру, да, который закрепил это поражение Тевтонского ордена в войнах с Польшей, да, и, собственно, владения Тевтонского ордена были поделены на две части. Одна со временем перешла в наследственное владение курфюрстов Бранденбурга, а другая стала частью Польши. И вот этот кусок, который стал частью Польши, он находился между, с одной стороны, герцогской Пруссией, а с другой стороны, между Бранденбургом. И Бранденбург все время хотел вот это все объединить. И вот этот кусок, да, Гданьского Поморья или Восточного, откусить. И вот он это вынашивал, все эти планы еще в 17 веке. Но нужно было найти каких-то, так сказать, во-первых, державы, которые это поддержат или отреагируют на это нейтрально, либо, значит, какие-то мощные внешнеполитические силы, которым можно было опереться. То есть эти планы аннексии Гданьского Поморья Пруссия вынашивает еще там в 20-е годы 18 века, за 50 лет до раздела. И тут вот у России руки связаны, значит, турецкой войной, Австрия с ревностью смотрит на ее завоевание, и начинается в Берлине такое шевеление там. Значит, то есть, и, в общем-то, суть в чем, что Россия, да, чтобы добиться признания со стороны великих держав ее успехов войны с Турцией, должна была уступить им в отношении Польши. Да? И потому что в Польше Россия тоже активно устанавливала свое влияние, и как бы в Берлине и Вене думали, что же это значит, эта Екатерина. Она укрепилась в Причерноморье, она строит свою партию, свое влияние в Польше. Значит, тут еще, значит, где-то нужно делиться. Да, и вот одним из результатов таких договоренностей был этот, собственно, первый раздел. Ну и еще один фактор был с ним связан, очень важный, как Россия укрепляла свое влияние в Польше. через поддержку оставшихся там уже довольно немногочисленных православных. Да, это так называемый диссидентский вопрос. Она прямо перед новоизбранным королем Станиславом Августом еще в 1964 году поставила вопрос о уравнении политических прав диссидентов, которые были много чего лишены. Да, были, то есть, даже если мы говорим о шляхте, да, православной шляхте, протестантской шляхте, она не могла участвовать в сеймах, она не могла владеть староствами, были ограничены права православного вероисповедания, нельзя было церкви строить и так далее, и так далее.
Сейчас паузу небольшую сделаем, продолжим с диссидентов. Как раз-таки Кирилл Кочегаров, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, сегодня у нас в гостях, беседуем о разделах Речи Посполитой.
Спутник Эрудита.